Я предлагаю, если у кого есть желание, так скажем, реплику, давайте, и потом перейдем к праздничной части.
Вот у меня одна короткая реплика.
Сейчас, одну минутку, я подойду. Пожалуйста.
Ну, у последующих вот авторов, так сказать, что-то было, да, что-то с чем согласна. Вот Сергей Сергеевич у меня, значит, вызывает такое, ну, утопист. Ну, надо, чтобы было хорошо, и не надо, чтобы было плохо. Такое ощущение, что вот он считает, что эта власть, может, что-то такое ошибается, бедная, ну, хочет, господи, даже близко этого не может быть. Никакого там желания, чтобы было хорошо. Вот. А что касается вот справа от меня оратора, ну я могу только одно сказать. Вот я ради этого замечания. Очнитесь от 19 века. Он прошел. У нас 21-й. Маркса нет, рабочих нет. Все это чушь. И этого не было, нет и не будет. Но если хочется жить в 19 веке, ну, может быть, это греет душу как-то. Вот то, что я хотела сказать.
Так, пожалуйста.
Вот, Ольге Германовне и это Сергею, значит, вступили, значит, критиком, что я шаблонно это, значит, излагаю свои мысли. Да ничего подобного. Те процессы, которые сейчас происходят в мире, они показывают, что экономическое учение Маркса и политические его идеи до сих пор живучи. И они опровергают все нападки справа на тех, кто их проповедует. Вот давайте возьмем вот что изложил Сергей в своем выступлении. Он изложил работу голландского марксиста Антона Панегука «Новый средний класс», которая была написана в 1909 году. Он слово в слово ее изложил. Это, я согласен с тем, что он сказал. А теперь я хочу сказать, Ольге Германовне возразить. Дело в том, что современный капитализм, он неоднороден. Он, если взять его конструкцию, он составляет какую-то трехэтажную систему. Значит, наверху, значит, находится государство, которое в промышленном отношении сейчас идут впереди всей планеты. Значит, это на Соединенные Штаты, там это Япония, Сингапур. Ну, я о Китае сказать не могу, потому что все технологии, которые это в Китае, они ворованы, и сказать о их техническом развитии я не могу конкретно что-то. Потому что общество закрыто, ничего не известно. Они информацию никому не дают свою. Они только воруют. И это, вот, а остальные, значит, это ниже, это четвертый, там и самый низший уровень, это те, это третьи страны, которым это, ну, спустили это Россию на этот уровень. И вот самые высокие страны не дают технически развиваться, значит, это ниже расположенным, начинаются экономические войны моментально, как только эти страны начинают подниматься до определенного уровня, значит, свергаются там это те правительства, которые приходят к власти, начинают развивать свои страны. И вот это идет вот это постепенно, значит, вот эти вот семьи олигархов, которые держат весь мир, значит, это в экономической зависимости, вот они диктуют это монополию этих своих транснациональных корпораций по всему, по всей мире. Вы посмотрите, что на Западе творится. Это сейчас нигде в Европе, ни в Соединенных Штатах вы не встретите в городах это крупных предприятий. Все крупные предприятия вывезены в третьи страны. Да это положительный момент, потому что те страны третьего мира начали подтягиваться к более высоко развитым странам по своему промышленному уровню. Смотрите, как это рвануло Южная Корея за 50 лет, как это рванул за 40 лет Сингапур, как Индия незаметно подошла к развитым промышленным странам. Как продвигаются остальные, что творится в мире, это арабские страны, возьмите, там люди хотят жить на уровне Европы и Соединенных Штатов. И, естественно, те режимы их политически не устраивают, и они стремятся к более прогрессивным режимам. Так все это по этому миру. Вот читайте это Валида Фариза, это ливанский экономист, живущий в эмиграции в США. Он написал книгу «Грядущая революция». Он конкретно описал все процессы, которые вот на Ближнем Востоке происходят. И, естественно, есть группировки, которые в местных странах, в других государствах, которые контролируют эту территорию, допустим, они не хотят, это, чтобы что-то были происходили изменения. Также и с Россией. У нас это появилась какая-то группировка, которая захватила определенные ресурсы и не хочет развития страны. Посмотрите, мы развиваем только углеводородный сектор. Остальная промышленность у нас докатилась до нуля. Фактически ее нет уже, она уничтожена. У нас совершенно нет развития, значит, это сектора А, где это производство, средств производства, оно совершенно не существует. Все средства производства, которые получают наши еще наладанные дышащие заводы, они все идут из Италии, Китая, и опять же, все средства производства, они это бывшие все. То есть по остаточной стоимости эти капиталисты, не вкладывая своих денег, они получают. Что мы можем сделать на них? Да ничего. К какому прогрессу пройти? Сам вопрос жизни стоит, менять надо ситуацию коренным образом.
У тебя доклад.
Да.
Остановись. Все, еще немножко. По поводу марксизма, скажу. Сейчас в Соединенных Штатах, вот это недавно передача была, все население страны живет в кредит. Они со студенческой скамьи до конца своей жизни потом выплачивают эти кредиты за обучение. Они по 140 тысяч долларов имеют задолженности каждый. Вот это выплатить надо. Это с процентами.
Есть классы или нет классов? Есть между ними?
Складывается. Или нет, складывается.
Мы о чем угодно говорим, кроме того, о чем надо говорить.
Классы будут. Классы складываются.
Будут.
Сложатся со временем.
Хорошо. Я могу вас успокоить по поводу промышленности. У нас ее никогда не было.
И не будет.
Ну, насчет будет, не будет, сложно сказать, но и у нас ее не было. У нас была только военно-промышленный комплекс. Да? Все. Как только деньги из Госплана ушли, и ВПК почил в БОЗе. Да? Вот. Поэтому говорить сейчас, что, как многие говорят, а вот какая промышленность была, а вот развалилась, вот заводы развалились. Вот, извините, я 10 лет работал в оборонной промышленности, мне, честно говоря, сейчас стыдно, что я там работал, потому что я знаю, что там, что мы производили, что производил весь Саратов, так же, как весь Воронеж, как весь и так далее, и так далее. Да? А вот чтобы, ну, я не знаю, как сейчас, вот вы говорите, допустим, в той же Америке предприятия, наверное, они везде есть, понятное дело, да? Понятное дело, что там больше работают автоматы, чем рабочие, да? Вот, поэтому говорить, что рабочий класс там чего себе представляет, по-моему, сложно. Его просто, ну вот нету. А который управляет машинами, это уже, извините, не рабочий класс, это немножко уже другой, к инженерно-техническому персоналу ближе. Вот. А что касается нас, то мы оказались в трагическом тупике. Вот. Та промышленность, которая была, и работала здорово. Здорово работала. Сильно работала. Вот. Ее нет. Да? Ее нет. Новую создать. Как вот ее новую создать? Пустить деньги от углеводородов на развитие промышленности? Но это, извините, Сечин разве пойдет на это? Никогда не пойдет. Вот больно ему надо. Да?
Потому что свои деньги-то.
Конечно. Да. Вот. Это раз. А во-вторых, что создавать-то? Какую промышленность создавать-то? Станков накупить и поставить за них токарей, и они будут что-то делать? Это же смешно будет. Смешно. Почему смешно? Потому что это уже 21 век, и весь мир давно ушел от этого, давным-давно. Поэтому банки этим не будут никогда заниматься. Банки только делают, что деньги зарабатывают, и, по сути дела, занимаются тем, что чем старуха процентщица у Раскольникова занималась, только в больших объемах. Поэтому я считаю, что мы просто вот патовой ситуации, из которой как выйти, выйти можно только как. Вот чем сейчас мы занимаемся, вот тем мы будем заниматься. Продаем сырье, правильно вы говорите, за границей, что там их снимают, его обрабатывают, получают деньги, опять же, кто? кто владеет этим сырьем, да, а мы на эти деньги из-за границы ввозим товары, чушь там, говорите, сплошь Китай сплошной, да, вот этим мы и живем. И извините, зачем нам промышленность? Вот правильно как-то, я извините, вторая, последняя фраза, правильно как-то у нас Сергей Иванович Перепечен, как статья его есть, публиковал ее, он правильно говорит: ребята, давайте согласимся, что мы сырьевая держава. И давайте сделаем так, как сделано в Саудовской Аравии. Да? Все эти денежки от продажи сырья поделим и дадим народу, и будем народ этими денежками, так сказать, кормить. И будет справедливость полная. А сейчас мы занимаемся, я не знаю, как это назвать, просто сложно
как
назвать.
Как фильм об этом тут.
Да. Кто еще хочет?
Давайте мне тогда,
пожалуйста,
только 3 минутки. Я хотел сказать, что нам, как в своей вот повседневной деятельности, надо четко и ясно понимать, что мы все пришли в этот мир не на коллективную деятельность, и не ради коллективной деятельности. А перед нами стоит вполне конкретная задача личного, морально, нравственно-этического роста. Мы должны совершать для себя лично нравственно-этические победы. И вот только если мы выполним свое предназначение, а это не зависит, я еще раз говорю, от участия в коллективных действиях, где каждый является винтиком. Вот. Все соответствующим образом изменится. И нельзя, вот я отвечаю Александру Юрьевичу, смерда научить чему-то, поскольку он не в состоянии различать добро и зло. Как можно научить человека добро, если он не понимает, что такое добро и зло? Вот. И поэтому я считаю, что очень важно, я подчеркиваю, очень важно, чтобы каждый из нас в нравственно-этическом отношении поднялся на голову, чтобы он вышел отсюда более нравственным, нежели чем он пришел сюда.
Так, кто еще хочет? Реплика. Минута.
Пользуясь случаем, стремлюсь отвести обвинение в утопизме. Утопии, конечно, это могущественный фактор мобилизации национальных сил, и очень часто утопии, как писал Николай Александрович Бердяев, сбывались. Потому что, например, вот, интернационализм считался утопией, перевернул мир. Были созданы интернационалы, в результате которых было построено социальное государство на Западе. Национализм считался утопией врагами России. Тем не менее, русский национализм в хорошем прогрессивном смысле слова всегда способствовал консолидации народных сил в периоды кризисов. Социализм считался буржуазией утопией. Больше, чем на буржуазный социализм, буржуазия не шла. Она стремилась прикормить рабочих с тем, чтобы те не восставали против ее власти. Но социализм осуществился, и, соответственно, утопия оказалась у власти. Что в результате этого получилось в Советском Союзе, мы знаем. А в отличие от казарменного тоталитарного социализма, демократический социализм на Западе, прежде считавшийся утопией, осуществился, и было построено социальное государство. Так что существует объективное разграничение интернационализма, национализма и социализма. Каждый на своем уровне осуществляет свои функции. Соответственно, осуществляется предназначение общества в единстве свободном его участников, и, соответственно, осуществляется социальная справедливость в системе общественного разделения труда. Каждый из участников общества работает над своими задачами, а вместе, в соответствии с принципом свободного универсализма, общество осуществляет задачи общенациональные, в конечном счете общегуманитарные, потому что все программы политических партий в той или иной степени отражают общесоциальные гуманистические устремления, даже если они их маскируют экстремистской какой-то фразеологией, тем не менее они всегда на них ссылаются, потому что, соответственно, идеология есть, согласно учению философскому Федотова, крипторелигиозные силы. И в конечном счете все основные ценности политических идеологий соответствуют основным ценностям христианской культуры и цивилизации. Вот. Ну и, соответственно, если мы будем рассматривать проблему назначения человека, смысла жизни, это весьма неоднозначная проблема в современных условиях, когда осуществить человеку свое предназначение бывает трудно по причинам объективным, ну и порой и субъективным, тем не менее трудности следует преодолевать. Вот. И в связи с этим я желал бы вспомнить одну древнерусскую притчу. Враг заманил богатыря в ловушку и сказал: ответь мне правильно, иначе ты сейчас погибнешь, иначе я тебя убью. Что тебе дороже, жизнь или Василиса Премудрая? Когда богатырь было сказал Василиса Премудрая, он чуть было не погиб. И, соответственно, он вовремя опомнился и сказал: жизнь. Так вот, при выборе между жизнью и Василисой Премудрой всегда следует выбирать жизнь, а не Василису Премудрую, потому что Василиса Премудрая есть часть жизни. Поэтому, получив жизнь, неизбежно получишь и Василису Премудрую. Так что необходимо усиление качества жизни на основе реализма и трезвого учета расстановки социальных сил.
Надо Жене рассказать.
Мне тоже там пару реплик.
Пожалуйста.
Ну что ж, давай.
Может, кому-то неизвестно, буквально на днях Сорос сделал прогноз, что грядет новый кризис, очень жестокий. И там три момента он обозначил, я не буду на них заострять внимание. Скажу такое, что, на мой взгляд, я давно уже говорил, это то, что сказал Сорос, это как раз укладывается вот мой такой глобальный прогноз. Кризис сейчас идет глобальный, мировой, он начался еще в 2007 году. И он не закончится до тех пор, пока во всем мире не произойдет перестройка ныне существующих отношений. И вот эти вот постоянно возвращающиеся кризисы – это не что иное, как просто волны одного и того же большого глобального кризиса. А Россия здесь одно из самых слабых звен мировой экономики оказалось, в мировой системе. Есть страны, где хуже, чем у нас экономика. Например, в Нигерии живет примерно столько же людей, сколько у нас, по 140 миллионов. Там также все держится за счет нефти, но там кроме нефти вообще больше нет никаких богатств. У нас же в России такие богатства есть перспективные, как это много пресной воды, большие территории, леса и так далее. Все это не освоено, и все это тоже представляет определенную ценность для экспансии сюда других народов. То есть чем будет слабее Россия внутри, она будет слабеть, тем нам нужно ожидать нашествий всяких зарубежных угроз. И второе, я уже заодно хотел, тут касается, что нам делать в этом. Ну, я, конечно, должен согласиться, что да, каждый человек должен совершенствоваться всю жизнь, то есть учиться нужно постоянно, но помимо этой учебы нужно ведь, что ты узнал, то и делиться. Обязательно нужно своими знаниями делиться с окружающими, то есть просвещать людей и так далее. И делать, на мой взгляд, нужно чуть больше, чем ты можешь.